Мы читаем книгу «Зоар для народа», глава Микец, статья «И увидел Беньямина», пункт 209. Книгу можно скачать на сайте «Каббала народу». Можно задавать вопросы на сайте «Каббала народу», КАПСИОЛ. Избранные вопросы, связанные с изучаемым материалом, будут заданы в течение урока.
Ну и как обычно, перед чтением книги «Зоар» мы прочитаем отрывок, который так поднимет наш дух,
не очень поднимает, но отрывок из Раби Нахмана из Бреслова, в книге «Видеть хорошее» тоже есть, в изучении Зоара. Человек много плачет, пока не удостаивается понимания.
Ну, тогда постараемся. У нас у всех салфетки на столах. Как бы там ни было, мы достаточно говорили на прошлых уроках об объединении душ. И только при объединении душ мы можем раскрыть Творца, поскольку кли Эйнсоф, кли бесконечности, где мы находимся в своих корнях, это единое кли, где мы собраны как клетки одного организма. Поэтому мы обязаны объединиться, и объединение, то, которое было в бесконечности до нисхождения в наш мир, это было за счет Творца, который нас как бы насильно объединил в своем свете, и мы стали объединенными, а потом оставил, отпустил, это значит сократился, исторгся света, и как результат этого начался спуск, все ниже, ниже, ниже нашего желания, которое уже начало отдаляться от света, а потом разбилось на части. И после чего каждая из частей чувствует себя отделенной от остальных, у него нет ничего для других, и еще хорошо, когда он чувствует, что ничего нет. Потом все приниже, в более низком спуске, он чувствует, что у него есть связь. Связь с остальными, которые он хочет использовать для того, чтобы использовать других, убить их, если надо, и это обратная связь от того, что должно быть. Именно такому состоянию мы должны прийти, раскрыть такое состояние, когда мы на самом деле ненавидим друг друга, причем такой совершенной, абсолютной ненавистью. И из этого именно состояния мы должны начать подниматься в объединение, в то Малхут Эйнсоф, Малхут Бесконечности, но уже нашими силами, при нашей подготовке, в учебе и различных действиях, которые мы делаем. Для этого у нас есть распространение, различные такие действия, поскольку мы хотим тем самым продвинуться в исправленное состояние. Так вот, все наше исправление, оно объединение взаимное, поэтому написано «возлюби ближнего как самого себя», это главное правило Торы, что поделаешь. Объединение — это главное правило, и подобие клис и работает свет. Закон существует, закон подобие свойств. Если кли находится в отдаче, то тот свет, который его заполняет, может заполнить его по мере той отдачи, которая есть в этом кли. Кли на 100% отдает, свет находится в абсолютном покое. И в том мере, в которой кли раскрывает себя ради отдачи, в этой мере свет тут же наполняет его. Кли раскрывает себя еще чуть-чуть, чтобы отдавать еще больше, заполнять его свет. Нет никакого ограничения со стороны света, все ограничения только со стороны кли. Поэтому все зависит от нашего объединения, поэтому прежде чем мы начинаем заниматься зором, мы должны представлять себе, что мы абсолютно объединены друг с другом вместе в точках в сердце, в наших устремлениях быть вместе как единое организм с единым Творцом, чтобы все стало единым. Свет и кли, он и имя его, и едины. То состояние, о котором мы говорим, состояние бесконечности. Так что ни тела и ничего из того, что мы видим в нашем мире, а речь идет о точках, об устремлениях каждого к Творцу, к Духовному, когда это устремление должно реализоваться между нами, в нашем единстве. И насколько мы сможем объединиться между собой, то там же между собой мы раскроем мир бесконечности. Насколько мы приближаемся все ближе друг к другу. Это и называется нашим подъемом, поскольку нет подъема такого геометрического снизу вверх, хотя мы так и выражаемся. Мы так выражаемся, потому что это по нашей оценке, по оценке состояния отдачи, которое мы судим. Но, по сути, где мы это реализуем? В связи между собой. В мере вот, крепости нашего соединения, крепости нашей связи, чем больше мы в наших точках сердца становимся крепче и ближе, тем больше мы выстраиваем наши кли в такой мере, что в нем раскрылся свет. И это то общее намерение, которое должно быть при изучении книги Зоар. Это первое. Второе. После того, как мы раскрываем или желаем раскрыть, что мы все вместе, сейчас мы должны думать о том, что в том же самом желании, которое едино, вот такое вот одно, в этом же желании все там и происходит, потому что нет ничего, кроме этого желания. Как Малхут Зейнсов, Малхут Бесконечности. То, что в ней есть, это все, что есть. Потом внутри она начинает делиться на миры, на сферу, на парцофим, на различные такие состояния. Все находится в одном и том же состоянии, в одном и том же месте, в одном желании. Поэтому все то, о чем нам рассказывает Зоар, он рассказывает в одном желании, которое происходит. Поэтому мы объединили себя в это единое желание, в этом едином желании мы сейчас хотим представить себя, что там происходит внутри. Когда я объединяюсь с остальными желаниями, это не то, что я объединен со всеми вот так вот, какими-то ниточками, связями между нами. Я, когда объединяюсь с остальными желаниями, это значит, что я воспринимаю их желания как мои, как будто они являются моими, я проглатываю их внутрь себя. Я превращаюсь в эту всеобщую Малхут Дейнсов, Малхут Бесконечности, как мать, которая принимает ребенка, желание своего ребенка, как находящийся в ней. Якобы она находится физически, так же, как это было до родов. Это называется «возлюби ближнего, как самого себя». Ты проглатываешь его желание, желание ближнего становится как ты, как твое желание. И ты не начинаешь, перестаешь различать уже, что твое, что его. Получается, что я, думающий об исправленном состоянии, мне кажется, что все это я. Получается, что все это я. Нет других. Все другие – это тоже я. Поэтому, когда я начинаю читать Зоар, я читаю Зоар таким образом, что все это происходит внутри меня. Здесь речь идет о неживом, холмы, горы, долины, реки, вверху, внизу, духовное, земное, фараон, Авраам, Моше. Могут быть там женщины, животные, женятся, уходят. Все это происходит внутри меня, внутри моих желаний. Нет ничего, кроме желаний. Различные явления внутри моих желаний таким образом указывают мне на то, что происходит. Так мне о них рассказывается. Моше, Авраам, Бениамин, сейчас тут будет. Различные явления, которые происходят внутри меня. Зоар говорит о том, что творится в моем кли, в котором находится совершенно все. Кроме этого кли нет ничего, кроме этого желания, в которое я включил совершенно все. Вне этого вообще ничего не существует. Вся реальность, она в этом. Где там? Во мне. Где же во мне? Внутри этого желания, которое я себе представляю как свое. Все, кроме него нет ничего. А Творец тоже там внутри. Если я внутри этого кли, внутри этого желания дохожу до ощущения единства, ощущения отдачи, ощущения любви между всеми этими частями, тогда это называется тем, что я раскрываю Творца, поскольку Творец — это Бо-Уре. Боре, приди увидь, приди постигни. Где? Там, внутри кли находится свет. Это не просто одним разом так начать относиться к текстам Зоара, но чем больше мы будем стараться таким образом прочувствовать его, вы начнете видеть, как это вдруг приходит в порядок, с легкостью. Просто нужно снять с нас привычные наши очки, на которые мы смотрим, через которые мы смотрим на наш мир, и смотреть через другой фокус. И вы увидите, что реальность совершенно не такая иная. Только нужно снять вот эту вот обычную картину нашего мира, когда именно язык, он язык очень такой, как бы сбивает с толку. Объясняется нам на языке как бы нашего мира. Там Авраам, там народы, семья, заходит в Египет, выходит. Нам объясняется это специально, таким образом, чтобы мы из обычного фокуса зрения на наш мир перейдем на другой фокус зрения, внутренний. Когда это все происходит внутри нас, мир — это маленький человек, это то условие, при котором можно понять духовное. Да. Да, вопрос.
Я хотел спросить по поводу методики. Методики этапов, ступеней Баар-Сулама. Этапов, да, этапов Баар-Сулама, ступеней. Ступеней лестницы. Мы на самом деле учим, что у нас есть, на самом деле, намерение, которое развивается в виде ступеней. Мой вопрос, действительно ли наше устремление идти по шагам, или в конечном счете мы поймем, что нет шагов, а мы придем к состоянию, когда просто человек начнет идти несколько шагов в начале, он учился по шагам, а в конце это не заканчивается.
Я не понял, что значит не кончилось.
Когда я учился ходить, я учился, а потом я начинаю подниматься по ступеням. В конечном счете я привыкаю. Я продолжаю продвигаться, я уже не чувствую, что я начинаю идти по ступеням, а это становится слитным. Является ли это методикой?
Нет, и в нашем мире я тоже такого не вижу, где-то такое видел.
Как учат ребенка, допустим, идти, ходить? Вначале учат его три шага, а потом еще шаг.
Ну, так он потом уже ступает сам, и что?
Так это как раз вопрос. Здесь это ступени, служат ли они нам как методика обучения, а в конце концов мы будем делать то же самое, пока не будем называть это духовными уровнями.
У нас есть первое, второе, третье состояние. Когда в первом состоянии мы находились в Бивенцов бесконечности, во втором состоянии мы находимся сейчас, и в третьем состоянии это Гмар-Тикун, окончательное исправление, которое совершенно такое же, как первое, но к нему мы уже должны прийти самостоятельно. И все эти вещи заранее заданы. Когда-то мы были в первом состоянии, мы с этим покончили. Сейчас мы находимся в переходе между вторым и третьим состоянием. Здесь мы находимся. Здесь мы находимся. Закончилось изгнание, все подготовки, четыре изгнания. Мы сейчас находимся вот во вратах в третье состояние. Здесь мы должны работать. И здесь как раз находятся все эти 125 ступеней. Здесь находится этап подготовки, который мы прошли. Здесь спуск, разбиение. Поэтому я не понимаю, как может быть такое, что мы пойдем и не останавливаясь. Желание получать заранее задано, свет тоже, и ступени 125, и не может быть иначе. Почему это должно продолжаться просто так? Ты же профессор физики. Где ты видел в природе нечто такое, что просто так само по себе гуляет свободно? Все очень...
Когда я говорю о состоянии бесконечности, там есть...
Нет, бесконечность только называется этим названием бесконечность. Бесконечность не обозначает, что у нее нет границ. Это значит, что я закончил все. Бесконечность — это совершенство. Совершенство кли и совершенство света. Это называется эйн-сов. Нет конца. Это значит, что я до самого конца исправил свое желание, когда нет ничего в моем желании получать, что ставило бы мне ограничения. Когда не осталось ни такого одного маленького даже кусочка в моем эго, в котором я бы не смог чего-то сделать. То есть нет уже конца. Это не бесконечность в расстояниях, еще в чем-то. Нет края моей отдачи, допустим, есть 20 килограмм моего желания. Во всех своих 20 килограммах до самого последнего грамма я полностью отдаю.
Это сейчас более понятно.
Ну, прекрасно. Тогда почитаем.
Пункт 209. Не должен человек смотреть на свою молитву к Творцу, идет ли его спасение или не идет, ибо когда он смотрит на нее, несколько обвинителей приходят, чтобы смотреть на его дела. 210.
Все это во внутренней форме. Балайдин, судьи приходят, обвинители приходят смотреть на их действия. Мы, между моим желанием получать, желанием отдавать, и одни против других находятся в войне, в столкновении.
Пункт 210. Ибо этот взгляд, когда он смотрит на молитву, доставляет ему сердечную болезнь. Сердечная болезнь — это тот, кто постоянно стоит над человеком, чтобы сбить его сверху и снизу, то есть сатан. 211. Древо жизни, исполнившееся желание. Тот, кто хочет, чтобы Творец принял его молитву, должен заниматься Торой, которая является древом жизни. И тогда исполняется желание. Что такое желание? Это ступень, которой принадлежат все молитвы мира, то есть нуква. И она приносит их к высшему царю, то есть к Зверампину. Желание исполняется Ба, поскольку оно пришло Ба к высшему царю для Зивуга, чтобы восполнить желание молящегося человека, выполнить его просьбу.
То есть, действительно, в тех же этапах, в которых мы продвигаемся, мы не должны думать. Нам кажется, что нам кажется, что чем больше мы сможем понять материал, мы сможем больше продвинуться. Чем больше мы его почувствуем и продвинемся, это неверно. Есть люди, которые более чувствительны, есть люди более умные. Есть такие, которые ни в том и ни в том, ограничены в первом и во втором. Не тот, кто учится, мудр. И не самый чувствительный обязательно продвигается. И чем больше я понимаю этот материал и чувствую его, от этого не завишу совершенно. Совершенно не завишу от этого. Успех зависит только от усилия, написано. Приложил усилия и нашел. Нет проверок. Ты что, прошел экзамены? Ты чувствуешь первое, второе, третье? Ты сделал такие-то действия? Не получилось? Нет таких проверок, как в нашем мире вообще. Забудьте обо всем том подходе, как в нашем мире. Все это неверно. В духовном только усилие. Ты просто отдаешь себя. Все. Соответственно, этому ты преуспеешь. Нет ничего другого. Не считается ни с тем, что ты почувствовал там хорошего, плохих состояний, или всякие удары, которые ты прочувствовал. Столько я страдал, иногда говорят. Сейчас точно у меня что-то будет. А что вдруг у тебя будет? Еще удары, может быть, будут. Не вот сейчас я понял, вот сейчас я знаю, сейчас я понимаю, как все. Это большой промах. потому что в общем нужно считаться с каждым мгновением относительно усилия, насколько я способен надавить на себя через группу, продвинуться к духовному. Это абсолютная отдача. Вот и все.
Бааль Сулам пишет в предисловии к ТЭС, пункт 97, обязан каждый человек, когда он занимается Торой, прилагать усилия в ней и давать свое знание и сердце, чтобы найти лик царя.
Это свойство отдачи.
То есть постижение открытого управления, которое называется свет лика. И каждый человек готов к этому, как написано, ищущие меня найдут меня, и нет нехватки ни в чем для человека, только лишь его усилия.
Ну, продолжим.
212 пункт. Долгая надежда болезни сердца. Это место, когда была дана эта молитва, в другом месте, где не нужно. И это место называется болезнь сердца. И тянется она от сердца, пока не передается от одного другому. А иногда спасение не придет совсем, поскольку она, надежда, распространяется и тянется от одного к другому через всех этих начальников, которые должны опустить ее в мир. Пункт 213.
И тут тоже речь идет об усилии, насколько можно больше стараться прикладывать усилия, прочувствовать все эти вещи внутри. Почувствовать, увидеть, понять, неважно как. Как младенец, который не знает ничего, только желает познать этот мир. Так и мы, как младенцы, хотим, желаем и все. Желаем познать тот мир. Что это такое, мы не знаем.
Пункт 213. А древо жизни, исполнившееся желание. Это надежда, которая не тянется между этими начальниками и промежуточными ступенями от одного к другому, а Творец дает ее сразу. Поскольку когда она тянется между этими начальниками и промежуточными ступенями, сколько есть обвинителей, которым дано право заглянуть и посмотреть в его приговор, пока не дали ему спасение. Но то, что вышло из царского дома и дано человеку, стоит оно или не стоит, дается человеку сразу. И это и есть древо жизни, исполнившееся желание, что означает, что дано ему сразу.
Кому? Человеку внутри меня, из царского дворца, за счет какого-то особого свойства, все это внутри меня.
Пункт 214. Долгая надежда. Это Яков, у которого тянулась надежда на Йосефа в течение долгого времени.
Яков, Йосеф, то, что проходит от Якова к Йосефу, все это внутри меня, мои свойства.
А древо жизни, исполнившееся желание, это Беньямин, ибо с момента, когда потребовал его Йосеф, до момента, когда пришел он к нему, прошло лишь короткое время, которое не тянулось долго. И поднял он глаза свои и увидел Беньямина, брата своего, сына матери своей. Почему говорит Писание «сына матери своей»? Ибо черты матери были на нем, потому что похожи были черты его на черты Рахеля. 215 пункт. «И увидел Йосеф при них Беньямина». А теперь сказано, и поднял он глаза свои, и увидел Беньямина, брата своего. А дело в том, что увидел он пророческим взором Беньямина, удел которого был с ними в земле Израиля. А в уделе Беньямина и Иуды будет находиться Шхина. ибо видел он Иуду и Вениамина, в уделе которых будет храм. И это и увидел Йосеф при них Бениамина, что видел он их с ними. А Йосеф, который был их братом, не видел себя вместе с ними в том же уделе, в котором был храм.
То есть, исправленное желание, мы не можем определить, что оно относится к Бениамину, к Йосефу, к Иуда, к Якову. Где оно находится, нам пока еще трудно обнаружить, по тому состоянию, о котором он рассказывает. Бет-Амикдаш, святой храм, это называется Байт, Клис, дом, где я нахожусь в святости, Кли ради отдачи. Малхут называется Байт, дом, а Кодыш — это святость, Бина. Это объединение Малхут и Бины.
Пункт 216. Также и здесь, и поднял он глаза свои, и увидел Бениамина, брата своего, сына матери своей. Тут тоже увидел он здание храма в его уделе. Сказано после этого, и поспешил Йосеф, ибо воспылала в нем жалость, и плакал там. Ибо увидел он разрушение храма. Пункт 217. Пророчество о долине видения. Весь ты поднялся на крыше. Когда разрушался храм и сжигали его огнем, поднялись все коины на крыше храма, держа
кетер,
держа в руках все ключи от храма.
Мазла де Мифтеха.
И сказали они: «До ныне мы были твоими хранителями, отныне и далее забери принадлежащее тебе».
Это во время разрушения. Когда как бы возвращают ключи, мафтехот, которые падают в желание получать, все закрывается.
Пункт 218. Долина видения — это шхина, которая была в храме, и все жители мира кормились от нее пророческим питанием. И хотя все пророки предсказывали из другого места, то есть из Нецаха и Ода Зерампина,
это место провидцев, откуда они питаются.
В любом случае, из нее, из Нуквы, питали они свое пророчество. Ибо Нецах и Год Зерампина передавали Шхине
из Малхут,
а Шхина передавала свечение Нецаха и Года пророкам. И потому по имени пророчества она называется Долина Видения. Видение, потому что она — отражение всех высших цветов, ибо четыре цвета Зерампина, то есть Хуптум, видны лишь в ней. И потому называется она видение. Пункт 219.
Значит, мы вместе объединяемся и желаем в этом общем объединении, в общем желании раскрыть эти явления, о которых он говорит.
Что же с тобою, что весь ты поднялся на крыше? Ибо когда разрушался храм, шхина вдруг поднялась повсюду, где было жилище ее до этого, и плакала она по своему жилищу и по сынам Израиля, которые ушли в изгнание, и по всем праведникам и благочестивцам, бывшим там и погибшим. Ибо сказано: «Так сказал Творец, слышится голос, Рахель оплакивает сыновей своих». А Рахель — это имя Шхины. И Творец спросил Шхину: «Что же с тобою, что вся ты поднялась на крыше?» Пункт 220. «Что вся ты поднялась на крыше, чтобы объединить с собой все воинства и другие промежуточные ступени, ибо все они плакали с ней вместе о разрушении храма». Пункт 221. Спросил он ее: «Что же с тобою?» Сказала она ему: «Ведь сыновья мои в изгнании, и храм пылает, а ты не знаешь, а я, что же мне тут?» И сказала она: «Полный кипения буду я горько плакать». И учили мы, что Творец сказал ей: «Так сказал Творец, удержи голос твой от рыдания». Пункт 222. «Со дня разрушения храма не было дня, в который не было бы проклятий, поскольку когда храм стоял, сыны Израиля совершали службу и приносили жертвы и подношения, и Шхина пребывала над ними в храме, подобно матери, сидящей на сыновьях, и лица всех сияли, пока не наступали благословения сверху и снизу, и не было дня, в который не было бы благословений и радости. И жили сыны Израиля надежно в стране, и весь мир питался благодарением». Пункт 223. «Сейчас, когда разрушен храм, и Шхина ушла с ними в изгнание, нет дня, в который не было бы проклятий и не проклинался бы мир. И радости нет ни наверху, ни внизу». Пункт 224. «И в будущем Творец поднимет Кнессет Исраэль, то есть Шхину, из праха, как сказано, и радовать мир во всем, как сказано, и я приведу их на гору моей святости и обрадую их. И сказано, с плачем придут они, и с милосердием поведу я их. Как вначале сказано, плачет она по ночам, и слезы ее на щеках у нее. Так и потом с плачем вернутся они из изгнания. Как сказано, с плачем придут они».
Вопросы. Способны себя все время держать во внутреннем поиске или нет? Или же эти слова, они просто перетягивают нас на земной уровень?
Ну?
Мой вопрос тут, мне кажется, что в изучении Зоара есть больше необходимости прилагать усилия, чем... чувство.
Ну, конечно, чувство тут важно. То есть, находить эти все явления. Явления находятся внутри желания.
Так, конечно, мы затрудняемся. Тут есть земные слова. Ты все время ищешь тебя, как тебе присоединиться к чувству. Вот тут проблема.
Это не проблема, это как раз место для усилия. И, соответственно, по качеству и количеству усилий ты потом получаешь раскрытие. Если бы тебе не было трудно, не нужно было бы тебе прикладывать усилия, и ты бы не давал, не построил бы свое кли для получения духовного ощущения. Как иначе? Это усилие, оно Твое старание, наше старание, наши попытки, это все равно как человек в этом мире, за счет чего человек растет. Тоже за счет света. Просто мы этого не видим. Младенец, который растет, он смотрит на тебя, он не понимает ничего. Ты ему говоришь, а он не понимает ни слова из того, что ты говоришь. Он желает чему-то научиться, у него нет этих келим, чтобы научиться. Как можно вообще чему-то научиться, находясь в состоянии определенном, о том состоянии, которое находится выше меня? Как я могу учиться тому, что находится выше меня? Я не могу, когда мы что-то действительно учим, познаем по-настоящему, когда я нахожусь наверху, изучаю что-то, находящееся ниже меня, со всем моим разумом, всеми моими ощущениями и чувствами, я исследую эти вещи, находящиеся подо мной, когда у меня есть эти инструменты. У меня сейчас нет инструментов келим к духовному. Я не знаю, что он хочет, я не знаю, что он говорит, я не знаю, что... Какой-то бардак? Ничего нету. Как мне продвигаться? Точно так же и мы, когда были маленькими, и также все младенцы, любой рост, он таким образом происходит. Называется игра. То же самое даже в растениях. Во всем том, что желает развиться, происходит одно и то же. Одно и то же явление. Желание стать большим, вырасти, я тебе говорю, даже в клетках. В клетках животных или растительных организмов. Неважно, во всем, что развивается, есть одно и то же явление. Желание. Я желаю вырасти, и тогда приходит сила, которая поднимает, переводит меня на следующий уровень. Я желаю вырасти, опять приходит сила, поднимает меня на следующий уровень. Поэтому усилие это не просто так. Заплати, заходи. Когда заплатишь и выходишь. Нет, усилие это когда я вызываю свет, который мне выстраивает, придает форму моему кли. Поэтому сказано, я приложил усилия и нашел. Получается, что нет связи, потому что саму находку я получаю свыше, когда свет воздействует свыше, я к нему поднимаюсь. Но пока я не поднимусь, я не знаю, куда я поднимусь. Я не собираюсь постичь нечто мне известное, издали понятное, что это вот должно быть таким или таким, по определенным расчетам, точно зная заранее. Нет у меня ничего разницы между ступенями в духовном, так же, как и в нашем мире. Ты не можешь объяснить младенцу, что такое завтрашний день. Каким он будет завтра? Он пока еще не в разуме и не в чувстве своем не находится в этих понятиях. Да?
Если так, может быть ли быть состояние, что человек может предварительные усилия сделать? В будущем будет учеба Зоара, через неделю будет огромный конгресс, будет несколько, две большие вещи, 6000 человек, и изучение Зоара. Можем ли мы сейчас, с сегодняшнего дня, вложить свои усилия, чтобы войти и постичь гораздо больше усилий в учебе?
В подготовке.
В конгрессе подготовка.
Ну, конечно, все зависит от подготовки. Кто-то просто так попадет. Если он включится в нас, тоже получит. Но мы, те, которые уже находимся на пути, в начале пути, мы понимаем, что мы должны постичь, и максимально нужно приложить усилия в подготовке. Да.
Правильно ли сделать вывод, что когда был построен храм, было первое состояние Алеф, разрушение второе состояние Бет, а третий Гимл — это восстановление храма, потому что на самом деле в духовном нет времени.
Да. Третий храм называется третьим состоянием, верно?
Спасибо.
Да, передай ему.
С того момента, как мы начали учить Зоар, я чувствую действительно как маленький ребенок, что с одной стороны я не могу понять ни одно слово, даже не в материальном, даже не могу нарисовать никакую картину. С другой стороны, я ничего не воспринимаю в духовном из того, что мы читаем. Но с другой стороны, все время снова возникают во мне вопросы. И вопрос, который меня привел вначале к Каббале, в чем смысл моей жизни, зачем это, если мне раскроется это, зачем я живу, как я продвигаюсь с этими вопросами. Как я, куда я обращаюсь с этим? Зачем это все?
Ты обращаешься к Зоару в том же старании, которое ты уже делаешь. Обращаешься обратно к Зору.
Просто продолжайте задавать вопросы эти, пока что-то произойдет?
Не продолжай спрашивать, если ты не можешь не продолжать.
Я спрашиваю, какие мысли все время приходят ко мне.
Ты находишься перед книгой, когда все зависит от твоего отношения к этой книге. Но даже если ты не можешь правильно относиться к этому, это все равно будет срабатывать. Ты чувствуешь, что с тех пор, как ты начал читать Зор, все равно что-то с тобой происходит?
Да, изо дня в день я просто все больше и больше, у меня возникает это чувство, как я сегодня раскрываю, что я жив. Почему я жив?
Прекрасно. Отлично. Ты готовишь свой кли для получения жизни. Думаешь, стоит давать ему микрофон? Я не очень люблю, когда он спрашивает. Ну ладно, дай ему.
Зор написано ведь на арамейском. Я не знаю, знают ли все ли, все, но часть людей зачитала все эти годы на арамейском. Прежде всего, я благодарю вас. Это исключительная работа, что вы перевели это на иврит. И несмотря на это, все еще не то, что меня это усыпляет, но все-таки я нахожусь... На самом деле, много людей говорят, что это их усыпляет. Но это... Мы ощущаем тяжесть и трудность, и сидеть действительно, как я слышал на этой неделе, люди сказали, час-полтора, я не с вчерашнего дня в Зоре. И хотя это на иврите, это тяжело мне. В то время как на арамейском это было трудно, я через две строчки засыпал, уставал. Здесь тоже, но тем не менее, все-таки исключительная работа, замечательная сила, чтобы вам было силы вам.
Ну, поблагодари, хорошо, спасибо. Да, но это верно. Это стало легче, и я принимаю такие замечания от многих людей. Разумеется, это не оригинал, то есть тут нет арамейского языка, и нету различных ссылок туда, еще куда-то, в разные места. Текст полностью очищен от всех этих вещей, без которых мы можем тоже читать. Но сами слова мы не можем менять, и фразы мы не можем менять, предложения. Хватит. Ты говоришь, что засыпаешь через четыре предложения?
Да.
Ничего не поделаешь, я тебе скажу. Ты прав в том, что пока ты еще не получил внутреннего импульса, внутренней реакции, поэтому пока тебе это никак не связывает. Я сижу в среднем за писаниями Зора, я думаю, в течение дня по 10 часов в среднем. И я тебе говорю, что ты будешь чувствовать, насколько это совершенно все, совершенно весь мир. Не то, что ты почувствуешь, ты не сможешь от этого оторваться, не сможешь от этого отключиться. Ты просто каждый раз, когда у тебя будет возможность, ты идешь спать, нет, может быть, еще полчасика я могу почитать. Я тебе говорю, это как нечто, что тебя занимает просто и не оставляет. Потому что ты начинаешь видеть в этом особое наполнение, ты даже еще пока не знаешь, что это. Вот так вот и будет. Вы уже спрашивали, кроме тебя, может быть. Ну, давай. Я должен все-таки дать всем спросить.
Поскольку Зоар — это все одно, с вашего позволения, могу ли я вернуться к пункту Куфмемзайн?
Ну, 147
пункт говорит о сне, который не разгадан. Я цитирую. «И потому тот, у кого забывается сон, и он не знает его, не исполнится он для него». Мы знаем два классических случая. Один — это фараон, написано, «И возбудился дух его, он вспомнил сон, но не помнил разгадку, и Йосеф решил ему, разгадал». А еще более классический — это пророчество Навуходоносора, у которого написано, «И возбудился дух его, и он забыл и сон, и разгадку Даниил решил ему». Как это все вместе идет?
Так он говорит об этом?
Но как это, что это у него тут написано, тут не исполняется, написано, не исполнится ему. И все-таки это исполнилось.
Ну и что? Он же поднялся на более высокую ступень.
Мне непонятно, что такое более высокая ступень.
А что же такое для тебя сон? Сон — это значит, либо я нахожусь в абсолютном сознании на своей ступени во всех десяти сферот, это называется гадлут, большое состояние своей ступени, или катнут, малое состояние ступени. Гадлут — это мухин, или же катнут — это яника, или еще меньше — это ибур. Во время гадлута, если я нахожусь, то я могу быть утром, днем, вечером, халом, сон, в состоянии сидения, стояния, как в нашем мире различные состояния, более внешние, более внутренние, все они указывают на состояние кли. Опять-таки, речь идет о желании. Желание относительно света, в обнаружении света, в том, чтобы почувствовать его, найти его, находится в такой связи, когда называется это сон, когда он точно не знает, где он, что он. Называется киста дехаюта, тончайшая жизнь. И поднимается из этого, а пока еще не может. Это ничего или нечто великое? Это великое, потому что когда он сейчас находится в отрыве от этого ощущения, он как раз находится в самом большом состоянии. Но потом это самое большое состояние ему только прояснится. Как, скажем, зародыш. Ибур, зарождение в матери Бетен-Имо. Я сейчас нахожусь в высшем, на высшей ступени я нахожусь, но сколько от меня есть там наверху? Всего лишь ощущение того, что я зародыш, не более того. Что зародыш чувствует в матери? Также и сон я нахожусь на высшем уровне. И с другой стороны, что я чувствую? Ничего. Что можно сделать? Можно прийти к кому-то, кто раскроет тебе сон, разгадает сон. И есть возможность обратиться к помощи в духовном Даниэль, Йосеф, чтобы он раскрыл сон. Что значит решение сна? Когда объединяются вместе ступени и помогают друг другу. И тогда это состояние, этот переход как бы из сна в реализацию, в реальность. Ну, мы еще будем говорить об этом, но не стоит обращать внимание на те вещи, которые... как они происходят в нашем мире, поскольку это совершенно не так. Сон в духовном — это очень такое сочное состояние. Да?
Ученик из США спрашивает, вы испанский? Может ли быть, что с того момента, как мы начали учить Зор, я чувствую сильнее, дает мне как раз силу?
Зор дает силы, Зор дает уверенность, Зор дает ощущение того, что ты сейчас находишься в верной учебе. Зор очень быстро изменяет человека. Он придает ему совершенно иной другой фундамент человеку, когда тот понимает, что он связан с чем-то более высоким, чем наш мир. Он дает такое ощущение. Это истина, это не ложь. Поэтому, чем можно быстрее, я вижу, что здесь тоже говорят люди полтора часа, через четыре предложения уже отвлекаются, но мы должны стараться, нет выхода. Мы должны стараться обнаружить все то, что мы читаем внутри нас. Да?
В продолжении спрашивает ученик из кампуса Петахтиква, он говорит, в последнее время, когда я читаю Зоар, пробуждаются во мне переживания из прошлого. Есть ли связь между Рашимо, которое прошло, и то, что я сейчас читаю в Зоаре?
Нет, нет и не стоит. Во время любого чтения любой книги я могу вдруг вспомнить что-то, что со мной произошло, или, разумеется, нет ничего случайного, но все равно не стоит в это углубляться, стоит всегда возвращаться к усилию внутри самого Зора. Усилие в Зоре, оно простое, когда я хочу обнаружить духовные действия, которые происходят во мне, о которых Зор мне рассказывает, как мать, которая рассказывает своему ребенку, как он должен себя вести, как, что происходит в мире, какова связь между ними и ею. Зоар рассказывает нам о нашем внутреннем мире, нашем духовном мире. Мы должны только на это обращать внимание. Где здесь внутренний мир? А материальная картинка, я ее только читаю. Я даже не хочу углубляться в значение слова. Там пишет мне, пишут мне гора, стол, самолет. Я не вдаюсь в само слово. Я хочу только через него тут же проникнуть в проявление, в раскрытие какого-то духовного понятия.
Есть еще один вопрос от Анатолия из виртуальной группы о том, что вы говорили сейчас. Он спрашивает, если я не понимаю каждое слово, написанное в Зоре, стоит ли открывать словарь или, может быть...
Не дай Бог, что? Какой словарь? Что словарь ему может
сказать? Он продолжает спрашивать, стоит ли слушать на таком языке, который мне удобен?
Это да. Да, на удобном языке, который он понимает, потому что так ему будет труднее. Ну, разумеется, да, труднее. Если просто так и читаю, и думаю себе о духовном. Это проблема, у меня нет никакого усилия. Если я читаю, фараон шел между коровами и встретил Моше, обнялись и пошли вместе дальше. Ну, это же на самом деле так происходило. Фараон — это весь наш эгоизм, а Моше должен забрать оттуда все, что нужно. Моше сидел у него на коленях, играл с ним. Не зря. И что я хочу сказать? Лучше это, когда я знаю историю или не знаю историю. Если я не знаю историю, тут же я проникаю, где это в духовном, как, в каких святах, келим, кварцуфах. Что здесь происходит, получение дачи? Если я знаю историю, он меня путает. Я начинаю читать здесь действительно о чем-то, каких-то таких вещах. Театр нашего мира. Но нам стоит войти в этот театр, и именно через него постараться составить эту духовную картину. Разрыв между этими картинами, это и называется усилием, это то, что нас приводит духовный младенец, который не знает, о чем говорит ему мать. Почему мы не можем это сделать в нашем мире? Он не знает, что желают от него, но вот это усилие подводит его к тому, чтобы повзрослеть. Повзрослеем, и на этом закончим.
У нас есть объявление перед завершением. В следующий вторник, 9 февраля, будет праздничная встреча перед конгрессом ЗОР. Будет происходить в Хайфе, Петах Тикве, Хедере, Иерусалиме, Ашкелоне, Бейершеве, Илате. Давайте присоединимся вместе к обстановке, которая окружит нас во время конгресса Зоара. Урок Рава Лайтмана, вопросы-ответы, легкое угощение и так далее. Следующий вторник, 9 февраля, 6:30 вечера, вход свободный. Подробности о центре, который ближе всего к вам, на сайте Каббала Народу или по телефону 1700-509-209. А сейчас мы перейдем к короткому клипу о конгрессе. По-моему, это новая вещь, потому что я никогда не был на таком конгрессе, не знаю, о чем говорится. И можно представить себе, описать свое ощущение, как кто-то, кто идет, допустим, собирается жениться, не знает, что такое хупа, воодушевление, есть какой-то страх, я не знаю, что это. Когда-то, когда вам было по 16 лет, настолько расчувствовались до слез. Я думаю, что это такой сюрприз сейчас, вдруг пережить это в середине жизни. Я слышу об этом очень много. Это кажется что-то огромное, великое, воодушевляющее и довольно-таки пугающее тоже. На таком уровне страха, что можно еще управлять этим. То есть это смешанное чувство на самом деле. Вдруг я почувствовал, что что-то проникает в меня сверху вниз. Это, я не знаю, называй это свечение, озарение, называйте как хотите. Я это принял в себя и сказал, что с этого момента соединение называется «возлюби ближнего к самого себя», и это я не оставлю в своей жизни. Я не могу сказать это. Я вижу других людей, которые там были, и они могут дать себе ответ. Я не могу дать себе ответ, и поэтому я приеду. Я приеду для того, чтобы раскрыть, почему надо было приехать туда, по крайней мере, по-моему. Это дотронуться до чувства. Чувство другого – это тоже чувство, которое хочет дотронуться до тебя. И тут нет никакого интереса, не важно, черное, белое, какой ты там марокканец, именит. Тут что-то есть особенного, нет ощущения чужого. Конгресс — это очень хорошее место, если ты приезжаешь один, или ты входишь среди людей, или ты можешь просто сидеть в сторонке и чувствовать себя удобно так. Удобно. И вещи, они так проходят с тобой, рядом с тобой, сбоку. Я помню множество людей, которые проходят там, и это такое ощущение, которое в воздухе, что все участвуют в чем-то великом, особом. И с другой стороны, ты не хочешь, чтобы это прошло. С другой стороны, знаешь, что ты возвращаешься к рутине с огромным количеством новых инструментов, и невозможно объяснить это. Будет удивительно, будет конец пути.
בקו ישיר נפרוס כנפיים הריעו בקול שרו במחול בכל פינה שבעולם האור יגיע לכולם הריעו לרצון שאיבדה חלון בואו נעמוד ביחד נלמד לתת במקום לקחת הללו מילה טובה הללו את הכוונה אל תפריעו למחשבה לבקש את האהבה הללו את הילדים שמחכים לסימנים בכדי לסלול להם את הדרך שתיפתח להם הדלת הריעו בקול סעו במחול בכל פינה שבעולם האור יגיע לכולם הריעו לרצון שיפתח חלון בואו נעבוד ביחד נלמד לתת במקום לקחת